בין...
אמו שלום.
אמו
שלום.
אמו שלום.
וגם על הארגון חזק.
וגם...
כמה ימנים על
הארגון. וסילניו. Удивительно важной деятельности организации ХАЗА, которая одна из организаторов нашей с вами встречи. Так вот, Авраам, называя свою жену сестрой, на самом деле делает совершенно правильную вещь. Каким образом мы об этом узнали, помимо традиционных комментариев? При раскопках в Месопотамии, когда была раскрыта шумерская цивилизация, это было в 1927-1931 годах, было найдено более 300 тысяч, потому они сохранились на глине клинописных табличек. И археологи обнаружили удивительную вещь, что оказывается 4,5 тысячи лет назад, сразу после потопа, первая цивилизация, все было как у нас, господа. Были измены, была разведка, были чиновники, которые брали взятки. Был царь, я запомнил специально его имя, это был царь Лагаша. Это не было Шумер единое государство, это были города-государства. И был такой город Лагаш 4,5 тысячи лет назад, в главе которого историки прочитали, так название, они его прочитали, Урукаги назвали царя. И оказывается, этот царь посвятил всю свою жизнь чему? Чтобы дети уважали родителей, чтобы судьи судили правильно, чтобы чиновники не брали взяток. Знакомо звучит? Так что ничего не изменилось, вопросы все те же самые. Что такое? Вопросы все те же самые. И в частности, была обнаружена интереснейшая вещь. Что женщин тогда приобретали за деньги. Ну, как вам на Востоке, помните? Колым давали и брали. И возник сразу вопрос, подождите, ну если у вас, допустим, единственный ребенок, вы просто любите вашу дочь, ну, за какие деньги вы ее продадите? Тем более, что купив на нее права, муж мог делать с ней все, что он хотел, вплоть до того, чтобы продать, убить и так далее. И оказалось, что кроме обычных вот таких купля-продажа, брачный контракт, были брачные контракты, на которых было что написано? Что эта жена имеет статус сестры. Объясняем. В те времена о неприкосновенности личности еще не очень хорошо понимали. Но на самом деле понимали не хуже, чем сегодня. Благодаря чему? Была вещь, которой боялись даже сильные мира сего. Называлась эта вещь кровная месть. От кровной мести спасения не было. И даже самый-самый-самый, включая фараона, включая всех сильных мира сего, опасались, не дай бог, от нее не было спасения. Даже вырезав всех, находился дальний родственник, и в конечном итоге человека убивали. И потому был предел для всех, даже для тех, кто называл себя беспредельщиками. Следующий шаг. Понимаете, что такое статус сестры? Статус сестры – это значит кровная месть. Кто посмеет ее пальцем тронуть – кровная месть. Без разговоров вообще. Теперь понимаете, что выигрывает Авраам, называя свою сестру, свою жену сестрой? Он выигрывает совершенно простую вещь. Он выигрывает, невозможно теперь его убить, это ничего не даст. Она имеет статус сестры, это значит, кто-то посмеет взять ее силой, это кровная месть. Но более того, на что рассчитывает Авраам, и вот здесь нужен Раши. Раши дает удивительный комментарий. Говорит Авраам Сарай, скажи, ахоти ад, леман, и табли беавурех. Скажи, что ты сестра, чтобы мне было лучше. Что значит, чтобы мне было лучше? Не просто спасти, и меня бы не убили как мужа, но пишет Раши внизу, очень интересный комментарий, чтобы мне дали подарки. Лиман итну ли матанот? И уже ничего не понятно. Не дай бог. Я не знаю, о чем вы подумали, но как-то даже неудобно становится за нашего Авраама. Что за подарки он рассчитывает получить, назвав Сару сестрой? И ответ дает уже Рав Авадия Сфорно, он жил в 16 веке в Италии. Он говорит так. Авраам обладал удивительным талантом. Помните, он сделал тысячи и тысячи людей, привлек в общину, которая признавала Всевышнего и его законы на земле. И вот этот талант, и на нем основывался расчет Авраам. Ведь имея сестру, так, естественно, всякий, желавший взять ее замуж, должен был прийти к нему, к брату. Ну, понятно, приходишь свататься, приносишь какой-нибудь подарок. И вот об этих подарках как раз и говорит Раши. И тогда Авраам, обладавший удивительнейшим даром убеждения, за разговором, естественно, рассчитывал вот такого неудачливого поклонника образумить и даже направить на путь истины. И он рассчитал все правильно. Но, как мы помним из русской народной мудрости, на всякого мудреца довольно простоты. Понимаете, он со Всевышним все правильно посчитал. Чего не учел? И это ошибка Авраама. Что есть один жених, который не придет с подарками. Почему не придет с подарками? Потому что нет вопросов. Помните же, фараон не брал Сару в наложницы, в любовницы. Он ее брал в жены. Фараонши. И понятно, что не о чем вести переговоры с братом. Понятно, что любой брат будет на седьмом небе от счастья. На секундочку, его сестра становится фараоншей. А это крупнейшее на земле государство. И вопросов нет. И потому фараон не вступает в переговоры. И потому Авраам ошибся. И мы делаем свой главный вывод в первой части нашего урока. Понимаете, Авраам ошибся, потому что вел себя как праведник. Он все правильно посчитал, он все правильно рассчитал. Но когда мы говорим о Всевышнем, расчеты неуместны. И теперь настало время объяснить, почему на иврите «совершенный» и «наивный» – это одно слово. И почему, говорит Раби Йосеф Каро, в поколении Вавилонской башни, в отличие от потопа, где Нох проявил себя как праведник, который вел себя абсолютно правильно в отношении людей, он же, Нох, имел еще одно удивительное достоинство. Он был цельный, совершенный, наивный. Какая связь между этими словами? Наивный человек, например, не понимает двусмысленности. То есть вы ему намекаете, а он не понимает. Вы ему уже, а он все равно не понимает. Наивный, он в чем-то чистый. Наивный, это значит, не имеющий отношения к плохому. Почему он намеки не понимает? Потому что он вообще этого не знает, на что мы намекаем. И вот эта простота, вот эта наивность, это то, что и нужно в отношениях со Всевышним. Понимаете, ну представьте себе, вы просите Всевышнего о чем-то. И что? И вы можете сказать так. Ну пойми, там Всевышний, мне нужно для того, чтобы тут. Ну, господа, мы же говорим Всевышнему. Он прекрасно знает, что все эти наши разговоры, что я буду больше учить Тору, дай мне денег, или дай мне денег, а я буду там. Ну, это смешно. Кого мы хотим обмануть? Понимаете, вот эта попытка быть со Всевышним праведным и сказать Всевышний, дай мне, пожалуйста, денег, потому что я... Я вспоминаю только одну историю. Раби Леви Ицхак из Бердичева всегда очень тщательно выбирал того, кто будет трубить в шофар в Рош ха-Шана. И в конечном итоге он перебирал многих-многих-многих и к неожиданности выбрал совершенно никакого неизвестного мудреца и никакого-никакого. А какого-то там, не знаю, Мойши. А что было у этого Мойши? У него была пара лошадей. И когда у него спросил, а о чем ты будешь молить Всевышнего, когда будешь трубить другу, он сказал, а я, говорит, буду молить Всевышнего о том, чтобы эти клячи мои еще прожили бы хотя бы год. И могли бы работать. И он сказал, что да, ты будешь трубить. Понимаете, это называется искренность. Вот здесь нет фальши. Потому что от этих двух лошадей, это он кормит детей этим, он сам кормится. И все его на уровне самом нижнем. Просто не будет голода, если эти лошади будут исправно работать. А если не дай бог, то они просто умирают с голоду. И когда речь идет о вот этом, вот здесь уже нет фальши. И потому мы подводим итог, важнейший итог. Если вы помните, царь Шаул, первый еврейский царь из колена Бениамина, был наказан за что? Всевышний сказал ему, а он, то, что сказал Всевышний, решил обдумать, рассчитать, а как будет лучше. И вот это была вся его проблема. Когда Всевышний, господа, расчеты неуместны. Потому что на любой наш расчет, господа, окажется, что Всевышний рассчитывает еще дальше. И любая наша попытка, ну помните этот знаменитый анекдот, когда, узнав о законе, в соответствии с которым всякий имущий обязан предоставить суду неимущему на короткий срок. Если у него есть, он должен дать суду. И что он сказал Всевышнему? Всевышний говорит, мне же много не надо. Ну, 1 миллиард долларов на один день. А дальше я уже как-то Ну, на один день. У тебя же есть. Один день – это короткий срок. И знаешь, что сказал Всевышний? Говорит, нет проблем. Приходи завтра. В чем суть анекдота? В глазах Всевышнего тысяча лет, как один день. Понимаете? Если он такой умный попросил на один день, так ему сказали, приходи завтра. Еще тысяча лет, и ты получишь. Расчеты со Всевышним не помогают. Это очень важно помнить, когда мы о чем-то Всевышнего просим. Тамим тие имашем элокехе. Пятая книга. Будь тамим, будь наивным со Всевышним. Со Всевышним нельзя быть праведником. И потому сказано, не будь слишком праведным. Не начинай рассчитывать, а как будет лучше? А может быть, Всевышний был... Со Всевышним просто ни в коем случае ни на что не рассчитывая, а просить, потому что, пожалуйста, Всевышний, дай. Я знаю, что я не заслуживаю, но, может быть, ты можешь, и тогда, пожалуйста, дай. В списке имеется в виду, что те, кто хотят быть лично просто приглашенными на нашу следующую встречу, оставят, те, кто еще не оставляли свой имейл или номер телефона, мы сможем это сделать. Те, кого интересует учеба с нами, если можно, просто напишите слово «учеба», и тогда с вами свяжутся в ближайшую же неделю. Окей, вот это более-менее то, что я хотел до начала нашей темы рассказать. Как мне кажется, это очень-очень важно помнить, обращаясь с молитвой к Всевышнему, что не стоит нам просить и уповать, и при этом стоит некий расчет. Да.
Возникает вопрос. Вы сказали, что один день Всевышнего – это тысяча лет.
Да.
Он строил...
Как тысяча лет?
Согласно какому времени? Его времени или нашему времени?
Он строил его, согласно его времени, шесть дней творения. В результате промаха первого человека мы перешли на наше время. Шесть тысяч лет. Я напоминаю, что в праздник Рош ха-Шана мы говорим «Гайом гарат олям». После каждого трубления мы говорим эту строчку. Можете посмотреть, что означает эта строчка. «Сегодня беременность мира». Очень странная строчка. Я чем сейчас это свяжу? Помните, чем наказана женщина? «Гарбе арбе херьонех ве ацвонех». «Умножая, умножу беременность твою». О чем идет речь? Объясняем. Мир находится в состоянии беременности. Что значит беременности? Господа, может быть, вы заметили, мир несовершенен. И иногда даже кажется, не дай Бог, что зло торжествует. Дальше. И в ближайшие годы, поверьте мне, что вам так не раз будет казаться, а не только после последних выборов. Сейчас еще у нас будут выборы, вы еще там посмотрите на результат. Господа, в ближайшие годы мало никому не покажется, поверьте мне. Следующий шаг. Понимаете, то, о чем мы сейчас говорим, не совершенство мира. Не судите строго. Мир еще формируется. Он еще будет совершенным. Он еще родится как совершенный. Он пока в состоянии беременности. Он еще не дошел до... Вот шесть... Что значит умножение беременности? Работа должна была быть завершена в шестой день творения. Таким образом, шесть дней творения должны были привести нас в шаббат, в следующий мир. Так вот, шаббата еще никогда не было, господа. Тот шаббат, который у нас, это подарок Всевышнего, это ми-эйн, это суррогат. Это некое представление о том, но шаббата еще никогда не было. Первый человек свою ошибку совершил в шестой день творения, и как результат... Вместо шести дней творения у нас сейчас шесть тысяч лет. То есть Всевышний все сделал за шесть дней. Мы растянули каждый день на тысячу лет. Потому что исправлять нам нужно не шестой день, а все остальные были для шестого. И мы исправляем и день один, и второй, и третий, и до шестого, и потому у нас шесть тысяч лет. И это значит, что мы продлили беременность. Вот это как и ответ на вопрос о времени. Всевышний сделал за шесть дней, мы растянули эти шесть дней на шесть тысяч лет.
Ты как шаббат вступился за человека?
Так что, приход Мошиах задерживается?
Для того, чтобы ответить на вопрос о приходе Машиаха, господа, нужно начинать очень-очень большую тему, которая называется слово «завтра». В Талмуде спросили у Машиаха, помните, когда ты придешь? Там была изумительная совершенно история с раби Йошуа бен Леви, который встретил однажды Элияу Нави. Помните, тот послал его в Рим, Машиах. В конце концов, он спрашивает у него: царь, когда ты придешь? И слышал ответ: завтра. Господа, я слово «завтра» хочу вам чуть-чуть, буквально у нас нет времени на целую лекцию, полминутки слова «завтра». На иврите это три буквы. Махар, мем, хет, рейш. Так? Легкой перестановкой букв. Вы же помните, что после бриллиантовой руки все делается легкой. Да, легким движением руки переставляем буквы. И у нас получается удивительное слово. Рехем. Рехем – женская матка. Что еще? Рахамим – милосердие. Ну, связь между маткой и милосердием очевидна. Рождение. А при чем здесь завтра? Я вам хочу напомнить удивительный эпизод из три главы вперед. Ну, с прошлого года вы наверняка помните. Лаван гонится за Яаковом и заходит, он ищет Трофим. Очень близко к русскому слову трофеи. Но это тоже целый урок. И он заходит в шатер к своей дочери Рахели. И помните, Рахель никто не тянет за язык. Но она почему-то ссылается на менструацию. Зачем? Зачем она лжет? И ответ мудрецов, он важнейший, господа. Вы просто не понимаете, что, собственно, говорит Лавану. Лаван все прекрасно понимает. Менструация – это невозможность зачатия, это невозможность рождения. И Лаван, который обо всем беспокоится, в этом мире не имеет завтра. Помните, Эстер, царица Эстер, просит у Ахашвероша что? Завтра. Яаков говорит Исаву: я приду к тебе, когда они расстаются. И Исав говорит: иди за мной ко мне. И он говорит: у меня маленькие, тому, что еще надо вырастить всем. Ну, маленькие дети еще, которым надо вырасти, это мы с вами. И что я приду к тебе завтра. Завтра — это то, чего нет у наших врагов. У Амалека, у Лавана нет завтра. Они все хотят сейчас, сейчас, сейчас. И когда Машиах говорит, что я приду завтра, это означает, что он придет, когда все плохое уже будет в конце. Вот завтра уже для плохого нет места. И вот тогда он приходит. Ну, есть два сценария. Бейтов и Ахишена. Мы сейчас говорим про... вовремя. Когда он приходит вовремя. Вовремя — это когда зло исчерпало свои возможности, оно уже не маскируется. И, в принципе, у нас сейчас период, очевидно, где зло перестает маскироваться. Я всегда объясняю, как это делается. Господа, вот сейчас был конфликт Россия, Грузия. Поверьте мне, что я не русофил. Но то, что Россия повела себя нормально, признал даже Международный суд в Гааге. Потому что то, что творил этот идиот Саакашвили, даже идиотом нельзя назвать, просто преступник. То, что он вытворял с Осетией, господа, и у меня нет сил это рассказывать. То есть опять повторяется, просто геноцид был. Теперь Россия вела свои войска, геноцид остановила. И почему ее обвиняют? Ответ очень просто. Потому что выгодно. Потому что Грузия, Саакашвили, союзник США, а против... мелкие интересы. К чему я подвожу? Господа, как ловить дух времени? Помните, как в советское время говорили: наш разведчик — ихний шпион. Простите, пожалуйста, чем разведчик отличается от шпиона? Ответ: ничем не отличается. Но он наш, так он разведчик. А ежели наоборот? И вот это время, в котором мы живем, господа. Понимаете, ежели выгодно, уже не маскируются, то говорят: хорошо. А если невыгодно, говорят: плохо. И никто уже даже... И совесть вообще вопрос не возникает. А совесть? Ну, поймите же, когда у убийцы вырывают нож, даже чтобы побежать и потом продать где-нибудь этот нож там, на какой-нибудь бойне, мясо хладу бойне, да? И пусть этот вор, вырвавший нож, заработает. Черт с ним. Он убийство предотвратил, господа. Или я чего-то не понимаю? Ответ: а сегодня уже не стесняются, без стыдства. Выгодно — хорошо, невыгодно, плохо. Раньше так не было.
Считают нормальным явлением.
У каждого свои интересы.
Это и есть, что поверьте мне, что Машиах уже очень-очень недалеко. То есть завтра действительно уже недалеко. Да и времени-то осталось, господа, до 6000 года. У нас сейчас 5769. И мы с вами давали в прошлый раз комментарий, может, я сегодня повторю, из Зогара на тему того, что вы не думали, что еще есть больше 200 лет. Никаких больше 200 лет нету. Вы забываете, что больше 200 лет будет длиться власть Машиаха, эра Машиаха, что его приход – это только начало громадного периода, где совсем не сразу все полюбят евреев. Поверьте мне, что это будет не сразу, и что будет очень постепенный процесс, плюс храм, плюс много-много, плюс перекуют мечи на плуг элементарный, на Урала. Это займет кучу времени, господа. И потому не думайте, что вас впереди ждет спокойная жизнь. Спокойная жизнь в этом мире сегодня и дальше уже никого не ждет. Окей, наша тема или еще вопросы? Наша сегодняшняя тема, как всегда, я пытаюсь показать, что все, что мы думаем о Торе, все, что мы в Торе уважаем и любим, это ноль по сравнению с тем, что в Торе на самом деле есть. Ну, например, вот уже сейчас мы с вами увидели совершенно красивейшую вещь. Оказывается, продление беременности, господа, это наши 6000 лет. Это не шутки, это 6000 лет. И я сейчас вместе с вами хочу попробовать атаковать еще одну из тем, которые появляются в Пятикнижии в самом-самом начале. Вот эта ненависть между человеком и змеем. И сказано, что человек будет разить змея в голову, а змей будет разить человека в пятку. И у меня такой вопрос, простите, пожалуйста, а что такое Тора здесь хочет сказать? Господа, ежели имеется в виду укус змеев, то не в пятку. Почему? Да я на ней стою. В щиколотку, да, в голень, на стопный сустав, пожалуйста. Но в пятку точно нет, я на ней стою. Так о чем идет речь? И потом, ну не может же быть, что вечная наша Тора говорит о каких-то змеях, вот этих ползучих гадах, которыми, слава богу, мы так уже особо часто не встречаемся. А в чем вечность вот этой идеи? И потом, господа, змеи убивают действительно чаще всего в голову, согласен. Ну, иногда по-разному, иногда рубят пополам тоже. Как мне кажется, и мы сейчас с вами это попробуем увидеть, и используем урок по Кабале, который у нас был, и я его тоже капельку вам напомню. Понимаете, здесь, несомненно, имеется в виду некая противоположность пятки и головы. И действительно, с точки зрения конфигурации нашего тела, голова – это самый верх, пятка – это самый низ. А теперь несколько слов об уроке, который у нас был годика пол тому назад. Духовная анатомия человеческого тела. Где мы взяли одну единственную идею Каббалы и смогли увидеть удивительные вещи про наше тело. Ну, капельку мы сейчас вспомним. Идея была следующей. Всякий раз, когда мы смотрим на, не знаю, на бизнес, на любые начинания, то мы должны отдавать себе отчет, что обязательно, да и на нашу жизнь, обязательно должна присутствовать идея или теория, то есть некий замысел, теория. Дальше эту теорию надо в жизнь каким-то образом, и это вторая часть трех слойного такого процесса. Вторая часть – это практика. И после теории голова, практики туловища, остается еще одна вещь. Я ее всегда называю с помощью комсомольской песни «Сделать нам, друзья, предстоит больше, чем сделано». Что остается после делания? Что остается после практики? Само то, что мы с вами еще живы, это значит, что нам еще кое-что предстоит сделать. Таким образом, после теории верх, голова, практика, туловище, есть еще третья часть, потенциал. То, что предстоит сделать, или хотите будущее. Прошлое, то есть мы сначала должны подумать, настоящее мы делаем, а будущее – то, что нам предстоит делать. Теория, практика, будущее, потенциал, ноги. И мы с вами много говорили о ногах, но приложение вот этой тройной схемы, она дает удивительные результаты. Ну, например, помните, мы ее приложили к голове. Давайте рассмотрим как объект голову. Голова тоже делится на три части. Самая первая и самая высокая – мозг. И помните, я приводил такой пример. Вы просыпаетесь в абсолютной темноте и в абсолютной тишине. Откуда вы знаете, что вы проснулись? Ответ. Понимаете, наш мозг себя, мое «я» ощущает без органов чувств. То есть я себя ощущаю, мне для этого мне не нужно себя щипать, я себя и так ощущаю. Вот чтобы вас ощутить, мне нужен контакт. С собой, то есть первое, что включается, когда мы просыпаемся, это сознание. Нет сознания, еще нет ничего. Но интересно, что при этом органы чувств еще не включились. Они включатся сразу же. И тогда вы обнаружите себя в пространстве и времени. Включатся глаза, уши, звуки. И вы поймете, например, что утро и пора вставать. И помните, где начнется выбор человека? В теории выбора нет. Выбор начнется, когда мы захотим эту теорию, то есть включились органы чувств, я понял, что уже утро и что уже пора на работу. Дальше. А дальше тело скажет, а я хочу спать. И вот тогда начнется выбор, вставать или переворачиваться на другой бок. Но снова выбор, где появится, между теорией и практикой. На уровне теории нет никакого выбора. Когда глаза открыты, я не могу не видеть. Но после того, как мозг решает, у тела есть свое мнение. Вот так мы устроены. И мы объяснили, почему ноги связаны с будущим. Я сейчас не хочу весь урок повторять, мне нужен только кусочек из него. Голова, следовательно, это то, и вот что мы говорили сейчас о праведниках. Кто такой праведник? Это еврей, который воцарил голову, у кого голова действительно во главе. И тело слушается голову. Праведник не опаздывает на молитву. Почему? Потому что его тело встает, когда нужно. Понимаете, у него голова диктует телу. И потому он не совершает ошибок, не совершает глупостей, не совершает просто чего-то неприглядного и нехорошего. У него голова всегда включена, всегда во главе. И никаких ошибок. Он может быть не слишком близок, если мы это тоже сказали сейчас, если у него нет еще одного качества – наивности в отношениях со Всевышним. Окей. Но что называется, чтобы у нас уже были с вами эти проблемы, вы знаете, если честно. Чтобы у нас уже были эти проблемы. Чтобы у нас уже проблемы только со Всевышним. С людьми мы уже, слава Богу, праведники. Я согласен. Следующий шаг. Итак, мы пытаемся сейчас совместить голова, пятки. Почему? Змей причем и вообще о чем идет речь. И с помощью вот этого урока Каббалы мы уже более-менее начинаем понимать, о чем идет речь. Что наши ошибки откуда происходят? Нет, с головой у нас все в порядке. Но, к сожалению, наши желания диктуют иногда вопреки голове. Классический пример – курение. Про которые всем, включая курящих, известно, что это вредно. А следовательно, нельзя. Но очень хочется. А когда очень хочется, то нельзя, это можно. Слава Богу, проходили. Вот этого у праведников нет. У них голова, она всегда. Следующий шаг. Что, собственно, означает пятка и почему она так противостоит голове. Я сейчас хочу, как и всегда, показать вам божественность. В чем божественность Торы? Вот когда мы говорим божественность, вот, конкретно, что такое божественность? Объяснение. Каждое слово в Пятикнижии Моисеевом имеет дополнительные значения. И таким образом вот эти дополнительные значения позволяют понять суть этого понятия. Пример, который мы тысячу раз приводили, слово «вечность». Что значит слово «вечность»? По-русски совершенно непонятно. Вечность, по всей видимости, имеется в виду некая жизнь без конца. Но, как вы помните, мы с вами учили, жить без конца – это умирать без конца. Потому что годы проходят, все лучшие годы. Расставание – маленькая смерть. Ну, помните, ужас же не в том, что человек, я всегда поправляю Булгакова, не в том, что человек смертен, и не в том, что он подчас смерти внезапно. Все гораздо хуже. Мы все время умираем, господа. Это сказано в Торе. Из-за того, что первый человек вкусил запретный плод, мот тамут сказано, смертью ты будешь умирать. Что значит умирать смертью? Мы все время теряем жизнь, господа. Вот мы чего-то достигли, это уходит в прошлое. Вам 50, а потом 60, а потом 70. И где ваши 50, а где ваши 17? И даже если у вас есть 50, то, о чем вы мечтали в 20, так вам же уже 50. Короче, кто придумал этот ужас? Помните, я всегда как цепляю. У одного мужчины спросили, как ты можешь жить с этой женщиной. Помните, что он ответил? Я с ней не живу, я с ней умираю. Понимаете, 100 лет жить, 100 лет умирать. А жить вечно, так это умирать вечно. Да какой же смысл? Ответ по-русски никакого. Даже не ищите. На иврите же слово вечность, нецах, имеет два дополнительных значения. Победа, побеждать, и дирижировать. И теперь все становится более-менее ясно. Понимаете, что такое победа и при чем здесь дирижирование? Пример, который я всегда привожу. В 73-м году, в октябре, в Йом-а-Кипурим, на Израиль напали Сирия и Египет. Так? Результат, погибло почти 3000 еврейских мальчиков. Но военной победы, которую Израиль тогда одержал, равной не было ни в 48-м, ни в 56-м, ни в 8-м. Это была невероятная вещь. Танки господина Ариэля Шарона стояли на 101-м километре шоссе. Проверьте, господа, это все факты. Шоссе Александрия-Каир. И египетской армии уже не было. Просто не было. Ей оставалось жить еще один день. Мешался Советский Союз со своим ядерным ударом. Почему жить один день? Потому что они уже были 3 дня без воды. Еще один день, и просто все бы умерли. Мешался Советский Союз, но я сейчас не про Советский Союз, я сейчас про военную победу. 28 километров оставалось израильской армии до Дамаска, и снова уже не было армии сирийской. К чему я подвожу? Такой победы Израиль никогда не одерживал. Только что мы знаем, что вот с этой победы начинается поражение Израиля. С этого момента Израиль начинает уменьшаться в размерах. Пирова победа. Ужасно. Так вот, обратите внимание, на иврите победа и дирижирование. Почему? Вы победили не когда вы одержали победу военную. Вы победили, когда вы можете дирижировать ситуацией, управлять ею. Победа – это не военная победа. Победа – это когда вы овладели ситуацией и можете диктовать условия. А Израиль, победив в военном отношении, оказался под давлением США и СССР, у которых были свои личные интересы. И господин Киссинджер, дай бог ему здоровья, я думаю, что он с тех пор делает вот так, лично был ответственным за то, что было удивительнейшее размежевание войск. Ну, размежевание войск есть хорошее, перемирие, да? Только размежевание было такое. Израильские войска сюда, а египетские сюда. Я не шучу. Откройте, посмотрите, челночные визиты Киссинджера 1974 год. Господа, к чему мы подходим? Вечность, вы слышите, это из иврита следует. Это что? Вечность – это победа над временем. Это когда все время ваше. Нет, представить мы себе этого не можем. Это когда вы в настоящем имеете и прошлое, и будущее. Понимаете? Мы побеждаем время. Вот это называется вечность. И я всегда говорю, господа, ставка больше, чем жизнь. Вот ради этого стоит жить, ради вечности, для себя, для своих детей и внуков, для своих родителей и дедушек. Потому что умершие в этом смысле могут рассчитывать на нас. У них выбора нет, они не работают сейчас. Но мы работаем, если мы цепляемся за вечность, мы вытаскиваем всю цепочку наших предков. Причина, следственная связь, я сейчас не буду развивать эту тему. О чем мы? О том, что на языке иврит, и это и есть божественность, каждое слово позволяет себя понять, выражает суть через дополнительные значения. И теперь настало время пятки. Что такое пятка на иврите? Ответ. Кроме пятки, это слово Акев, Экев, Айн, Кув, Бет, имеет удивительнейшее значение. Например, в пятой книге Пятикнижия у нас есть глава Экев, что означает «из-за», «по причине». И это уже интересно, господа, потому что пятка самая низкая. Причина – это то, с чего все начинается, это самое высокое. Но есть еще один удивительнейший смысл у этого слова. Яаков. Яаков. Помните, он держал Эйсава за пятку. И мы сейчас с вами попробуем понять, а что это значит, держал Яакова. А почему он его держал за пятку? Зачем мне Тор рассказывает, ну, роды, по-всякому бывает. Ну, и близнецы, и какой в этом смысл? Он держит Эйсава за пятку. И в этом Раши находит очень интересный сюжет. Но, во-первых, еще одно значение слова «пятка» – это «след».